Говорю о Леониде Андрееве, слава Господи, с облегчением большим дождался этого момента. Это, безусловно, самое интересное, что есть в русской прозе и драматургии начала века. Я, обнаружив недавно нашу прошлую лекцию в интернете, с некоторым ужасом ожидаю появления следующей, потому что то, что можешь сказать коллегам, а люди, преподающие литературу, как мы знаем, люди достаточно прожженные и ко всему готовые, и многое знающие, то не всегда годится для обычного слушателя. И вот сейчас, глядя в этот ваш прекрасный аппарат, я хочу предупредить этого обычного слушателя. То, что здесь говорится, это наши внутренние дела учительские. Это далеко не всегда так есть в русской литературе. Здесь мы, коллеги, свободно обмениваемся мнениями, поэтому никаких, пожалуйста, претензий. А теперь, что касается Леонида Андреева. Здесь та главная приятность литературы 20 века, во всяком случае для преподавателя, когда оценки не окончательно окаменели, когда можно еще, есть достаточно широкая вариативность, достаточно широкий диапазон, так сказать, от полной бездры пошляка и графомана до гения. Андреев, как известно, вел статистику, которую Корней Чуковский потом опубликовал в одной из статей о нем, какими эпитетами и сколько раз его награждали. Самый цензурный там был вонючий, зловонный. Конечно, Андреев – это писатель, вызывающий до сих пор не просто невероятный разброс мнений, но и невероятно сильную любовь с одной стороны и совершенно патологическую ненависть с другой. В этом смысле он даже опередил Достоевского. Главная проблема здесь – на мой взгляд, в двух вещах. Во-первых, как совершенно справедливо написал о нем Вересаев, побывав на фронте, я не испытал такого ужаса, который описал Андреев в «Красном смехе», не бывав на фронте. Значит, у человека вырабатываются некие защитные механизмы, некая защитная пленка. Но есть патологические типы, будем откровенны, которые этой адаптации к реальности не имеют, которые не получают привычки, которые не вырабатывают того барьера, ну, обязательно, скажем, для медика или для журналиста, который при соприкосновении со страданием, как мозоль, вырабатывается у всех нормальных людей. Вот трагедия как раз в том, что Андреев принадлежит к этому патологическому типу, как и из наших современников, его прямой продолжатель и ученик Людмила Петрушевская, которая, безусловно, имеет массу с ним общего, и точно так же, как он тяготеет к драматургии. Значит, ну, мысль это не моя, еще Станислав Рассадин сказал, что если бы сегодня кому-то роли раздавать, для всех бы нашлось, вот Петрушевская была бы наш Леонид Андреев, только Блока у нас нет. И это, в общем, ну, он просто проглядел Акуджаву. Так вот, первый параметр, по которому Леонид Андреев является, безусловно, и гением, и самой при этом одиозной фигурой русской литературы, это его неспособность отвести глаз от гнойной язвы. Это человек, у которого нет механизмов, психологических механизмов, преодоление страдания, потому что у всех нормальных людей они есть. К страданию привыкаешь, в нем как Достоевский и его герой, начинаешь находить удовольствие. А Андреев – это вот такой чистый, беспримесный, постоянный, все время расчесываемый ожог. Вспоминает Горький, как они с Андреевым, а он называл Андреева своим единственным другом, и, видимо, не без оснований, невзирая на разницу в возрасте трехлетнюю, вспоминает Горький, что они с Андреевым ходили по Капри в скорости после смерти Сашеньки в Ельгорской, мамы Саши, как ее Андреев называл, она умерла, рожая второго сына, у которого и вся дальнейшая судьба потом складывалась очень трагически. Даниил Андреев, мы о нем будем говорить еще. И вот Андреев, вместо того, чтобы хоть как-то успокоиться, в этих многочасовых ночных хождениях по Райскому острову, постоянно напоминает себе об ужасном. Говорит, знаешь, что самое страшное? Она была еще живая, а пахла от нее уже тлением. Запах тления – очень иронический запах. И Горький в ужасе это слушает, потому что даже Горький, о цинизме которого мы много говорили, значит, давеча, он не выносит такой меры приближения к трагедии, такого постоянного расчесывания собственного отчаяния. Это первая причина, по которой Леонид Андреев вызывает такую полярность. Вторая, не менее существенная. Леонид Андреев заканчивает, развивает, доводит до абсурда практически все линии русской литературы, каковы они были тогда. Это та же способность все додумывать до конца. Вот мы, нормальные люди, мы брезгливо отворачиваемся или в ужасе отворачиваемся. Мы говорим, дальше мы не думаем, вот это мы знаем, а сюда мы уже не идем. Андреев до абсурда, до гротеска доводит то, что русская литература в принципе не договаривает. Он в этом пошел дальше Горького. Вот мы говорили о том, что Горький делает свой доворот винта и дорассказывает каждый рассказ до туда, где туда, где уже остановился бы любой нормальный писатель. Андреев идет еще дальше. У него каждый рассказ имеет 2-3 концовки. И иногда это концовки совершенно лишние. Иногда действительно хватит. Мне очень трудно представить нормального человека, который может сначала до конца прочитать житие Василия Фивейского, не отшвырнув несколько раз книгу. И, может быть, он правильно сделает. В свое время Константин Райкин замечательно вспоминал, что не мог никогда дочитать записки из подполья, всегда в какой-то момент он книгу отбрасывал. И проблема иногда просто отбрасывал в стену. Проблема здесь в том, что любой нормальный преподаватель литературы, подходя к теме Леонид Андреев, должен школьников предупредить, что людям со слабыми нервами, как они считают, если они сами это знают, не надо читать эти книги. И больше того, запретить читать эти книги – это лучшая гарантия того, что они будут прочитаны. Можно даже отдельно сказать, что мальчики, еще бог с ними, но девочкам категорически нельзя открывать «Кусаку» и «Ангелочка», потому что это гарантированная истерика, а если девочка не заплачет над этими книжками, то это просто очень глупая девочка. И не нужно ни в коем случае детям Андреева рекомендовать. Я вообще всегда исхожу из той тактики, чисто методической, что книга запрещенная бывает прочитана всегда. Стоило мне сказать, что Обломов – это психоделическая проза наркотического воздействия, как тут же все накинулись, и скучнейший роман был прочитан. Вот, видимо, так и здесь. Андреев, но я говорю это совершенно искренне, Андреев – это не душеполезная литература. Это литература для таких, как мы с вами, то есть для таких, которые... В принципе, люди от рождения немного тронуты, коль скоро мы преподаем литературу. Значит, надо как-то очертить круг людей, которым это рекомендовано. Но с другой стороны, Андреев это такой хирург. Он пробивает защитную пленку. И то, что он говорит, пробивая этот панцирь, это очень важно. Ведь дети, которые действительно не прочтут Кусаку, они чего доброго смогут когда-нибудь выбросить собаку или завести ее на даче и оставить там на даче, уехав с нее. А дети, которые так сделают, это ущербные дети, неправильные. Поэтому надо, чтобы эта целительная операция над ним была произведена. Про пьесы мы отдельно поговорим и подробно. Я абсолютно убежден в том, что Андреев – это лучший русский драматург, после которого Островский, ну, не более чем хороший бытописатель. Потому что Андреев разработал абсолютно новый тип драмы, который, хотя и под сильным находится влиянием скандинавским, прежде всего, там, ипсеновским и стринбергским, но, тем не менее, да, особенно под влиянием стринберговской, допустим, «Сонаты призраков», но, тем не менее, это драматург великий. И много раз, когда я зачитываю в классе, никогда не могу отказать себе в этом удовольствии, «Финал жизни человека», все меня спрашивают, почему же это не ставят, ведь это так сценично. Но эта сценичность обманчива. Для того, чтобы поставить Андреева, надо быть конгениальным режиссером, надо уметь эти диалоги произносить великолепные. Но это отдельная тема, мы о ней поговорим позже. Что касается рассказов, то здесь, конечно, я рекомендовал бы из всего Андреевского гигантского наследия давать следующие 5 вещей. Это, конечно, рассказ о 7 повешенных. Это очень странный, непонятный совершенно рассказ «Он», который называется, ну, в общем, это первый русский триллер, по большому счету, а дети любят триллеры «Он». Конечно... В обязательном порядке я рекомендовал бы «Губернатора». И дальше 2 рассказа, которые навлекли на Андреева наибольший гнев публики. Это «Тьма и бездна». И дети часто их путают, и я их часто путаю. Легко запомнить. «Бездна» – это там, где изнасиловали, а «Тьма» – там, где проститутка. И не путать ни в коем случае. Сам Андреев ограждал поклонников от чтения этого рассказа замечательным стишком «Будьте любезны, не читайте «Бездны». Но, тем не менее, читать ее полезно и необходимо. Прежде всего, когда мы говорим об Андрееве, надо помнить, что перед нами феноменально талантливый человек. Таланты его богаты и разнообразны. Это блистательный художник, как многие... Вот тут, понимаете, какая штука? Интересная вещь. Очень многие художники, фактически переученные художники, которые должны бы заниматься живописью, а занимаются литературой, это люди с огромной внутренней травмой. И больше того, это люди... с невероятной изобразительной силой, которую разум не всегда умеет ограничить. Вот как пример можно привести Маяковского, который абсолютно гениальный художник, но как писатель, он одна, как поэт, он одна сплошная кровоточащая рана, да, туч, там, разворачивает туши, багровый закат мясник, и выворачивает туши. И когда мы говорим об Андрееве, мы должны все время помнить о том, что внутренняя травма неосуществленного артистического предназначения над ним всегда давлеет. Кроме того, он как художник гораздо более чуток к внешним приметам поведения, к жесту, и поэтому так выразительны у него всегда, так выразительно придуманы декорации, так интересно всегда развернуто сценическое пространство его пьес. Он человек визуальной культуры, и портреты, нарисованные Андреевым, пейзажи, нарисованные Андреевым, мы не забываем. И, простите, я забыл один рассказ добавить, конечно, шестой рассказ – это «Молчание». Первый его рассказ, после которого его стали знать. Значит, что касается его многообразной одаренности. Это поэт, драматург, великолепный сатирик, всегда очень остроумный, юмор близок к бездне. Мы все помним фразу Искандера, что юмор – это след, который оставляет человек, заглянувший в бездну и отползающий от нее. Это совершенно приложимо к Андрееву. Скульптор, график, архитектор, строитель собственной дачи, капитан собственной яхты, красавец, не знающий никогда ни успеха у женщин. Человек, которому дано всего и щедро. И который самую эту щедрость переживает как трагедию, потому что восприятие его невероятно обострено. Когда мы говорим об андреевском таланте, нам надо помнить, что это талант неумеренный, не знающий чувства меры. Андреев действительно не умеет остановиться. Он всегда не просто додумывает сюжет до конца, он доводит его до абсурда, до гротеска, до пародии. И в каком-то смысле Андреев, наряду с Чеховым, это отец театра абсурда. Театра, где бессмыслица уже давлеет всему. Где бессмыслица давит на все. И это, наверное, норма для драматургии 20 века. Всегда Андреева спрашивали, даже доброжелательные люди, такие как Чуковский, откуда эта сосредоточенность на ужасном. Но именно в том-то и дело, что Андреев, как пророк 20 века, прекрасно чувствовал, куда все идет. А ведь главный вектор 20 века – это движение трагедии к фарсу. Сначала трагедия, беспримесная, чудовищная, выходящая за грань человеческого понимания. А потом человек начинает защищаться от этой трагедии. Начинает защищаться фарсом, гротеском. И вот Андреев – это поэт этого гротеска. И здесь я всегда рекомендую давать тьму. Значит, тьма – это с точки зрения любого здравого смысла и вкуса очень плохой рассказ. Вот если мы сегодня начинаем его перечитывать, там режет глаза все. Но при этом, это рассказ очень дурного вкуса. Но мы уже говорили о том, что дурной вкус, он не обязательно соседствует с гением. Гением создают собственные критерии. В том-то и проблема, что это рассказ абсолютно гениальный. Он доводит до конца очень важную тему в русской литературе, о которой с детьми следует поговорить подробно, потому что дети страсть как это любят. Это тема взаимоотношений богоискателя и проститутки, или, если угодно, преступника и проститутки. «Святая блудница», как должна была называться последняя ненаписанная драма Уайльда, это сквозная тема русской литературы. И не только потому, что русская литература, как литература молодая и наглая, всегда старается цеплять читателя вот такими пограничными типами сложными. Но и потому, что русская литература, она ведь по преимуществу литература христианская, причем христианская в ее наиболее радикальных изводах. Неофитски христианская, постигающая христианство помимо официальной церкви, собственными рецепторами. И для нее, конечно, вопрос о Христе и грешнице, Христе и блуднице – это вопрос принципиальный. Набоков, который называл «Преступление и наказание» не иначе, как «Кровь и слюни», говорил, нет большей пошлости, чем совместное чтение Евангелия убийцей и блудницей. Наверное, да. Но, наверное, нет и большей пошлости, чем сама по себе сцена с блудницей. Евангелие не думает о пошлости. Евангелие не думает о хорошем вкусе. Евангелие предлагает нам радикальные художественные решения. Именно поэтому это самый главный бестселлер в истории человечества. Лучшая книга, когда-либо написанная. Как писал тот же Достоевский, 300 мудрецов будут думать 300 лет и не придумают ничего более гениального. А вот история развития этих отношений, история развития образа блудницы в русской прозе, это отдельная хорошая тема, на которую с детьми всегда хорошо поговорить. Не надо бояться этой темы, потому что наши дети в этом понимают больше, чем мы с вами. И вот история эволюции образа проститутки от Сонечки к яме, она, конечно, пролегает через главную точку, через андреевскую тьму. И Куприн учитывал это, когда писал «Яму». Потому что для Куприна очень важен вопрос. А можно ли спасти проститутку, тоже Любка у него, кстати, тут ты, кто у кого тырит, понять невозможно. А, дата одновременная практически. Можно ли спасти проститутку, приучив ее к честному труду? Вот взяв ее в честную аудиторию. Куприн человек абсолютно толстовских решений. Вот это он действительно любимый ученик Толстого и в каком-то смысле его такой духовный сын. Почему Толстой так и любил читать вслух семье его сочинения, и более того, редкая честь, он их поправлял. Он действительно, ну как Мопассана он поправлял. Вот эти два человека, Куприн и Мопассан, это такие толстовские внебрачные дети, к которым он испытывает совершенно отеческие чувства. Он два Мопассана рассказа, два мопассановских рассказа переписал. Из Порту у него получился гениальный рассказ Франсуаза. Он действительно вот его так, как папа, поправил. И вот Куприн абсолютно по-толстовски решает проблему. Помните, все врет подлец, но это он, чтобы сделать мне приятное. Что происходит со столкновением, то есть как при столкновении благого идеалистического стремления с грубой реальностью? Студент берет проститутку, начинает ее воспитывать трудом, и уже на третью ночь к ней приходит. Да? А друг его, который за этим наблюдает и который предсказывал с самого начала такой финал, мрачно говорит, упокаяются оба. И действительно все прекрасные стремления упокаяются. Вот проклятая свинья жизни, как называли это Стругацкие, она сжирает все эти тенденции. Андреев, как человек гораздо более романтический, гораздо более тонкий, он решает эту проблему совершенно иначе. У него происходит вот это страшное такое дело, он действительно зависает как бы между Горьковской матерью и Купринской ямой. Положение его действительно абсолютно промежуточное. Он замечательно там проводит эту линию разговора убийцы и проститутки, террорист у него ищет убежище в публичном доме, террорист вообще любимый герой литературы десятых годов и литературы конца 900-х, Савенков ввел эту моду, потом, значит, конем бледом, потом, значит, эту моду поддержала Гиппиус, чертовой куклой. Ну, все они про них пишут, потому что, а про что еще писать, да? Не про успехи же сельского хозяйства, не про успехи самарского купечества. Разумеется, все они пишут про террористов и провокаторов. Провокаторов, потому что это самое интересное, террорист, потому что это, опять-таки, самое кровавое, и террорист становится любимым персонажем общественного сознания в России. И вот террорист, ищет убежище в публичном доме. Он девственник, ему 26 лет. Андреев, опять-таки, обладает удивительным даром договаривать то, что любые другие замолчали бы. Он, во-первых, придя к проститутке, он первым делом укладывается спать. Потому что он спать очень хочет, он утомлен. Публичный дом – единственное место, куда он может сбежать от слежки. Потом, выспавшись, он видит, что эта проститутка смотрит на него со страшной злобой. И гениальное наблюдение Андреева, он успел понять, что пока он спал, произошло что-то очень страшное. И это очень страшное действительно произошло. Произошла перемена ее настроения. Она видит гостя, который спит вместо того, чтобы заниматься с нею сексом. Это вызывает у нее серьезнейшие подозрения. И она видит, что у него в кармане револьвер. И она говорит, а в полицию не хочешь, миленький? Он ей после этого объясняет, что он пытается ее разжаловать. Он говорит ей, ну ты подумай, какая моя жизнь была. Из гимназии выгнали, с 14 лет по тюрьмам и каторгам. И тут она начинает уже, вот идет чистый Лев Толстой, говорит, а, ты хороший, ты, значит, хороший, а я плохая, я дрянь, я девка. И тут очень важный момент. Мы действительно привыкли, что проститутка – это всегда святая. Даже у Куприна они почти все святые. Но надо помнить, что она все-таки дрянь и девка. Мы не понимаем, что такое для человека христианского воспитания приступить. А ведь Соня преступница, она это понимает, она блудница, она совершила над собой то же, что и Раскольников. И это их сближает, и никакой пошлости в этом как раз нет. Они оба переступили через себя. Раскольников, чтобы стать сверхчеловеком, а она, чтобы накормить семью. Вот и вся разница. Но то, что она дрянь, то, что она дурная, она чувствует и понимает, воспринимает это как болезнь душевную. И точно так же это Любка, которую встречает наш герой, имеющий там только имя он. Это чрезвычайно важно, что она-то чувствует себя дрянью. И она хочет быть дрянью, потому что ее чрезвычайно раздражает то, что он хороший. И она говорит, а, так ты вот ко мне пришел, а невинность мне свою оставить не хочешь? Небось, ты свою невинность для невесты бережешь? А он воздерживается всю жизнь, для него это уже норма. Он говорит, нет, я вообще ее ни для кого не берегу, меня это вообще не волнует. Это потрясает ее до такой степени, что она ему говорит, послушай, а если бы я, такая дурная, пришла к вам таким хорошим, вы бы приняли меня? Дальше у сюжета может быть огромное количество развитий, целый веер, ну, вплоть до грехопадения, которого, слава богу, не происходит. Все-таки от каких-то самых дурных решений лобовых Андреев воздерживается. Но дальше, вот дальше действительно единственная гениальная реплика в рассказе, лучшая. Она предлагает ему раздеться, потому что, ну что же он спит в одежде. Говорит, если у тебя кальсоны грязные, так ты не стесняйся, я тебе свои дам. Правда, они с разрезом. Наденешь кальсончики-то. И вот эта сцена, в которой проститутка предлагает террористу надеть свои кальсоны, это так дурновкусно, что уже переходит в гениальность. Вот это тот случай Андреева, который, если она сам показать, дави и додавишь до чего-нибудь великого. Когда Андреев во внутренних монологах своих героев переговаривает все пошлости, которые только возможно, он самим количеством этой пошлости доходит до того, что становится смешно, и тем самым обретается высшее художественное качество. Трагедия становится смешна и приводит к катарсису. Я не понимаю, как это делается, но в человеческой психологии это так, действительно. Трагедия преодолевается гротеском. Когда этот террорист действительно получает предложение надеть на себя кальсончики с разрезом, его жалко, он вызывает при этом отвращение, жалко ее. И человеческая участь в целом предстает такой трагической и смешной, что невозможно над ней, так сказать, не зарыдать сквозь слезы. Но дальше там происходит то, за что Андреева можно любить еще больше. Он выводит всегда рассказ, это гениально вообще, он всегда выводит рассказ на гораздо более высокую ноту, чем та, с которой он начинается. А он уже и начинает почти на визге. Вот это Бродский говорил о Цветаевой. Она начинает выше всех и все-таки умудряется подняться выше. И вот у Андреева есть излюбленный инвариант, который появляется очень часто в его текстах. Это когда вот эта тотальная дисгармония мира вдруг заканчивается неожиданной сладостной гармонией. Это очень страшно. За этим убийцей, террористом, приходит полиция. Просто никто его не застучал, а сдали его. Ну, он успевает поучаствовать в общем кутеже. Он сидит, качая голой волосатой ногой. Во всех пародиях на рассказ это было отражено. Измайлов просто истоптал эту ногу. Вот, и особенно неприятно особо желтая мозоль на мизинце, как-то кажется, что ее не должно было быть, и заметно, что у него ноги грязные. А рядом с ним стоит жандармский офицер божественной красоты, с длинными ресницами, с девичьим ртом, и ему говорит: «Револьвер-то зачем же вы отдали?» А он отдал ей револьвер, Любки. Зачем же вы отдали револьвер? Ведь у вас 3 обоймы было, ведь вы отстреливаться могли. Вы так позорно сдались, вы попались нам в этом грязном, отвратительном доме. Ведь ваши товарищи вас же не поймут. И мы наблюдаем повторение этой истории сейчас постоянно, когда, значит, связав российское освободительное движение и усевшись на нем и зажав ему рот, говорят: ну что же вы, надо уметь проигрывать по-мужски. Это вот так вообще всегда, когда, знаете, когда маньяк насилует жертву и приговаривает: ну что ж ты, дура, надо проигрывать по-мужски. Это абсолютно точно воспроизведена схема. Красавец, жандармский офицер, стоишь на нем, вас же ваши товарищи будут осуждать, чуть не со слезами. Ведь вы попались в публичном доме. И в это время начинает слышаться из коридора баритон подходящего прокурора. Баритон изумительной красоты, чистый, оперный. Вот оперу петь таким баритоном. И пристав оправляет сюртук, ожидая, что сейчас войдет этот прокурор, и все главное свершится. Вот этот божественный баритон оперного прокурора, божественная красота мальчика-жандарма, вот здесь Андреев гениален. Потому что это такой образ Бога у Андреева. Страшного, карающего, прекрасного. Вот мы все находимся в руках страшного и прекрасного мира. Мир всегда у Андреева прекрасен. Мир невероятно красив. И это финал знаменитого рассказа моей записки. На закате солнца наша тюрьма прекрасна. Вот это потрясающий лейтмотив всего творчества Андреева. Наша тюрьма прекрасна. И мы поэтому продолжаем в ней жить. А все наши страдания, весь ужас, все унижение наших жизней складывается в какой-то божественно красивый пазл, которого мы не видим. Но Бог, эстет, он любуется этими страданиями. Да? Ему неприятно, когда кто-то попадается в публичном доме. Бог у Андреева – это красивый жандармский офицер. Это страшно. Или невероятно красивым басом говорящий прокурор. Вот концепция такого Бога в русской литературе нигде еще не появлялась. Потому что это палач-эстет, в общем, грубо говоря. С таким мировоззрением, конечно, жить нельзя. С таким мировоззрением только уже действительно спиваться. Правда, у Андреева была замечательная форма алкоголизма. Он не пил вообще практически. Он все, что мог, выпил в юности, посадив страшно на этом организм. И он накачивался невероятным количеством крепчайшего чая, практически чефиря. Горький вспоминает, что однажды, споря о Боге, они таким образом проговорили 19 часов и выпили 3 самовара. Такое может быть только в русской литературе. Пожалуй, имеет смысл поговорить о таком рассказе, как «Бездна», хотя, ну, тоже не очень понятно, как его детям давать. Но поскольку размышления о таком предмете, как виктимность, они так или иначе сегодняшних детей все равно занимают, да, как вести себя, чтобы тебя не изнасиловали, например, то, наверное, и здесь надо поговорить. Это рассказ о виктимности, о том, как жертва патологически притягательна. История очень простая. Идут двое, студент с гимназисткой, он влюблен, боится ее тронуть. Она уже, как бы, даже, может быть, немножко и смелее. Рассказ совершенно арцебашевский по духу. Если вспомнить арцебашевскую Ниночку, то это просто... Но, тем не менее, это очень действительно похоже. Но вот в чем разница? Арцебашев очень плохой писатель. Он может написать «Белели белые стволы берез». А есть у него действительно такая фраза. А Андреев хороший писатель. Вот во что превращается патологический сюжет в руках хорошего писателя. Что там происходит? Идут они, значит, вдруг нападают на них насильники. Его побили, ее изнасиловали, убежали. И он, придя в себя, видит лежащее перед ним растерзанное бесчувственное тело. После чего китайцы его насилуют. Это очень трудно объяснить. Но, тем не менее, каждый из нас прекрасно понимает, почему он это сделал. Но это естественные вещи. И если задуматься о том, что притягательнее всего, вот эта растерзанная виктимность, эта жертва, которая перед ним лежит беспомощно, то становится понятно, что самые темные глубины человеческой натуры, намеченные Достоевским, они же ведь так или иначе есть у каждого. И все, что там описывает Андреев, невероятно убедительно. Невероятная сила художественной убедительности есть в этом рассказе. И два важнейших вывода можно сделать из него. Первый. Чем дольше ты позиционируешь себя в качестве жертвы, тем больше желание изнасиловать тебя вторично. Это очень важно. И это важный урок, который мы можем вынести из жизни. Действительно. И второй. Это тезис о страшной, смертельной заразительности зла. Зло, прошедшее рядом, зло, совершенное безнаказанно, страшно заразительное для обывателя, у которого нет иммунитета против этого зла. И это великий тезис, тоже открытый именно Андреевым. Я, кстати, сейчас подумал, вот какая забавная вещь. Ведь Куприн, он тему проституток поворачивает еще в одном своем рассказе, очень важном, который тоже не худо здесь упомянуть, и вы мне этот рассказ с легкостью назовете. Тоже рассказ, где проститутка сдает тоже преступника. Очень странно, что вот никто его не вспоминает. Ну да, да, проститутка сдает преступника у Куприна. В каком рассказе? А вот никто не вспомнит. А потому что мы неблагодарные люди. Не помним мы этот прекрасный рассказ. Это штабс-капитан Рыбников. Конечно, штабс-капитан Рыбников. Нет, ну кто знает, тот знает. Штабс-капитан Рыбников. Там про что, собственно, ведь история? Это рассказ до известной степени пародийный. Но, ну, что, кстати, замечательно использовал Акунин, который, собственно, спародировал его в начале «Алмазной колесницы». Но ведь что там, собственно, происходит? Там проститутка сдает японского шпиона именно потому, что он себя вел с ней необычным образом. Он был с ней нежен, он был с ней ласков, и она поняла, что это не свой. Если бы это был свой, он бы либо ее грубо трахал и бил при этом, либо, простите, всю ночь разговаривал бы с ней о смысле жизни, о ее прошлом, о терроре, пытался бы ее во что-то куда-то обратить. Но этот просто ласково с ней обошелся, как с женщиной. Она побежала и на него донесла, и он выпрыгнул там из этого дома и сломал себе ногу, его взяли. Вот тема проститутки, которая не понимает уже по-человечески, там же замечательная сцена, что эта женщина не знала нежных слов, и она не знала, что ему ответить на его ласку, и поэтому она бормотала только: «Вы такой мужчина, вы такой любезный», ну вот не знала, что сказать, мужчинка, вот не знала, что ему сказать. Это великолепная сцена, тоже до слез написанная, когда женщина, которой положено знать эти слова, их не знает и не может ничем ответить. Но она, заподозрив что-то человеческое, она тут же бежит доносить, потому что она ненавидит это человеческое, потому что она сознает в себе это человеческое. И именно поэтому Любка у Андреева невероятно убедительна, когда она говорит: «А я пойду и на тебя донесу». Мы все привыкли, что блудница святая, а блудница вот она какая. Вот это тоже очень важно помнить. Есть, конечно, рассказ, который вызывает дружную ненависть у любого нормального, у любых всех нормальных критиков. Это рассказ о семи повешенных, о котором Толстой когда-то после визита Андреева в Ясную Поляну выразился так. Вот у него сцена, последнее свидание отца с приговоренным, значит, к смерти сыном. Я не решился бы писать такое. А он пишет, как ни в чем не бывало. Это очень по-толстовски. Действительно, в каком-то смысле здесь Андреев пошел дальше Толстого. Андреев вообще, как мы уже говорили, идет дальше всех своих предшественников. Но он же идет дальше не просто в изображаемом объекте, не просто раздвигая границы этических возможностей. Он идет дальше и в художественном методе. Не будем уж никого, так сказать, обманывать. Конечно, толстовский художественный метод, хотя и очень хорош, но не универсален. Это не последняя ступенька. Эту притчу можно написать еще радикальнее и еще проще. И, строго говоря, Толстой как раз обозначил путь, по которому пойдет русская проза, но не обозначил пределы на этом пути. И рассказ о семи повешенных – это еще ближе к библейскому стилю, это еще проще, это еще беспощаднее. Во всяком случае, финальная сцена, сцена казни и знаменитая финальная фраза «Так люди приветствовали восходящее солнце» – это, я не скажу, что это хуже Толстого. Это может быть, это другой стиль, просто больше себе разрешающий. Это, условно говоря, другая притча. Мы никогда не забудем ни Янсена, бледного идиота эстонского, убившего непонятно из-за чего, и сам не понимает он, что убил и за что его будут вешать. Мы никогда не забудем цыганка Конокрада очаровательного. Мы никогда не забудем всех героев вот этой истории, пятерых заговорщиков, потому что там многие больше всего, кстати, возмущались, особенно негодовал Горький, конечно. Что же это за революционеры, которые перед смертью не думают о революции, которые думают только о смерти и о том, как это ужасно, что она всех уравняет. Но ведь Горький, грубо говоря, действительно патологический тип. Вот Горький думал бы о революции. Горький и после смерти сына думает о том, как продвинуть дальше советскую науку. Там. Но при всем при этом нормальному-то человеку, это как раз показал Андреев, ему свойственно перед лицом смерти отказываться от всех барьеров, которыми он от нее защищался. От барьеров профессиональных, возрастных, гендерных. Он начинает воспринимать явление во всей его ужасной беспощадности, потому что она не щадит действительно никого, ни революционера, ни охранителя, как показано в «Губернаторе», ни конокрада, ни случайного убийцу, ни святого. Надо как-то осознать вот этот вот факт. И то, что этот факт принципиально неосознаваем и непобедим, вот это есть величайшее открытие Андреева. Есть же, понимаете, две концепции. Вот они решающим образом сталкиваются. Первая, ну, концепция горьковская, в какой-то степени купринская, оптимистическая, солнечная традиция русской литературы, она в том, чтобы противопоставлять все время что-то смерти. «Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом к гордым, к свободе, к свету». В самом ритме чувствуется некий Кинг-Конг себя радостно, значит, барабанящий. Но слова «пускай ты умер», они звучат не слишком утешительно, скажу я вам, вообще-то, особенно для того, кто умер. Поэтому Андреев, он может быть слабее, но он и более прав с точки зрения нормального человека. Он ничего не может противопоставить смерти, он на ней зациклен болезненно, и ничего другого не может. Ну, может быть, в этом известная умозрительность его прозы. Горький очень хорошо о ней отозвался. Нельзя же каждый день питаться только мозгами, к тому же, если они всегда недожарены. Действительно, конечно, мозги у лирического героя Андреева, они немного недожарены. Это некое сыроватое такое вещество. Он всегда остается таким вечным инфантилом. Вот я сейчас подумал, чем он нам так любезен. Андреев же жутко инфантильный писатель. Это ребенок, узнавший о смерти и не могущий переварить этот факт. Нормальный ребенок будет отвлекаться на женщин, как легкого, так и нелегкого поведения, на искусство, на вождение яхты, ну, на какие-то вещи приятные, да, там русский народ же выработал массу средств борьбы со смертью. В этом смысле это народ один из самых оптимистичных и циничных, потому что смерть все время ходит рядом. То на войну надо идти, то коллективизация, то еще какое-то восстание в бездне. Все время как-то смерть близко, поэтому все время масса прелестных, циничных шуток на эту тему. Типа там, пока я есть, смерти нет, а смерть придет, меня не будет, да, смерть придет, меня нет дома, ну и так далее. Я уж не говорю о том, что именно репрессивная тема обыгрывается в бесконечном количестве русских анекдотов. Да? Ну, когда мужик открывает дверь, стоит смерть в шляпке, с подведенными глазами у черепа, вот так вот в шаль завернута кокетливо. Он спрашивает: «Ты кто? Я твоя смерть». Какая-то ты нелепая. И вот это отношение к смерти, нелепое, смешное, смерть придет, меня не будет, оно в русской традиции очень укоренено. В этом смысле Андреев, конечно, совершенно не русский писатель. Он русский человек со всей широтой его дарований, но писатель он скандинавский, зацикленный на мрачных видениях Ибсена, на мрачных видениях Стриндберга, отчасти, конечно, находящийся под очень сильным влиянием Миттерлинка, бельгийца. Для него смерть – это экзистенциальная проблема, не имеющая решения. А для русского человека она имеет решение, которое формулируется всего 5 буквами. На. А дальше мы знаем. Да? Ну или по, что тоже верно. Этого, вот этой спасительной русской способности отвлечься и сказать «да ну я», у Андреева нет. И поэтому рассказ о 7 повешенных – это такое убедительное свидетельство человеческого полного краха перед лицом непреодолимой жестокости мира. Почему эти герои думают о смерти? А потому что герой Андреева вообще ни о чем другом не думает. Может быть, исток этого мировоззрения лучше всего описан у него самого. Первый его рассказ, который доставил ему славу, это вовсе не «Баргамот и Гораська», рассказ, в котором сам Андреев справедливо видел огромное влияние Диккенса. Избыточный, наверное. А это рассказ «Молчание». Рассказ о реальной истории. Андреев Орловец в Орле, как раз это случилось. У попа дочь неожиданно покончила с собой, причем никто не знает причины. И она, будучи в глубокой депрессии перед смертью, этой своей причины отцу не сказала. А когда у попа дочь кончает самоубийством, это страшный приговор для попа. Это великий грех, совершенный в его семье. И вот этот поп каждый день ходит на ее могилу. И пытается что-то услышать, что она ему должна оттуда сказать. И он слышит. Но слышит он, вот эта гениальная догадка Андреева, которая делает его русским Стивеном Кингом. Он слышит не голос, и не безмолвие там его окружает. Он ясно слышит звук, но это звук молчания. Он слышит страшное молчание мира, слышит его как ноту тягучую. И вот это тягучее молчание мира расползается, заполняет его слух, заполняет лес вокруг. Он слышит его, как гнет тяжелый, который лег на его душу. Мир не то, чтобы не говорит. Нет, это он так говорит. Это очень тонкая вещь, тонкая разница, замечательно у Андреева описанная. Ощущение мира, который в ответ на все вопросы человека говорит, а вот не будет тебе никакого ответа. Ощущение Бога, который молчит намеренно и, страшно сказать, злорадно. Ощущение Вселенной, которая что-то говорит, а мы понять не можем, потому что мы слышим это как белый шум, как молчание. Вот это молчание очень страшное. Он короткий совсем, в нем 3 страницы, там 4, но он жуткий по-настоящему. И иногда, кстати, в классе хорошо его прочитать, чтобы их так по коже немножко подрало. А то они уже привыкли, что триллеры делают не страшные. А русский триллер всегда страшный по-настоящему. Вот говорят, что русские не умеют снимать триллеры. Снимать не умеют, да. Писать они их умеют. Ну, «Страшная месть», например, пожалуйста. Это ни один в мире, ни один Ирвинг Вашингтон так не напишет. Ну и уж, конечно, надо прочесть детям «Он», потому, может быть, не целиком. Но даже у самого упертого ребенка немножко начинают шевелиться волосы в той сцене, когда герой смотрит в окно. Герой приглашен гувернером, двум таким печальным мальчиком, там, с матерью неизвестно что, она всегда заперта. Ну, Джен Эйр такая. А отец очень странный, все время какое-то искусственное механическое веселье, после обеда постоянно устраиваются танцы под такое механическое жестяное фортепиано, и папа все время высоким голосом восклицает «Танцирин! Танцирин!» Это страшный такой лейтмотив рассказа. А ночью герой сидит в своей комнате, выглядывает в окно, ночью хорошо читать, видит, что в окне стоит человек угрюмый, с залысинами большими, смотрит на него и вот так мрачно кивает, как бы кланяясь. И только потом герой вспоминает, что комната-то у него на 3-м этаже. Это очень, я вам скажу, здорово. Не говоря уж о том, какое там видение замерзшего моря потрясающее. Там ничего вообще не происходит в этом рассказе, там просто очень страшно. И вот порекомендовать его детям почитать, это ровно то, что нужно сегодняшнему ребенку. Это страшно, это очень увлекательно, очень патологично. Смысла нет большого в этом рассказе. Есть просто ощущение постоянно давящего на человека иррационального страха, неразрешимой трагедии. И если он это почитает, ну как знать, может быть, он с большим состраданием станет относиться когда-нибудь к людям, если они окажутся в сходном положении. Теперь поговорим немножко об андреевской драматургии, от которой обычно отмахиваются, значит, коротким термином панпсихический театр и забывают, как будто этого не было. Андреев действительно усвоил у Ибсена очень хорошо искусство, ну, у Шоу все это подробно написано в «Квинтэссенции ибсенизма», и можно детям это почитать, что конфликт переместился из области внешней в область психическую. Действительно, действие пьес Андреева почти всегда происходит в мозгу главного героя или, во всяком случае, в очень умозрительном абстрактном пространстве. Всегда бывает хорошо почитать детям куски из жизни человека, просто потому, что это пьеса 5-го года, написанная на... 3-го, точнее, написанная на пике андреевских литературных возможностей. Он много к ней потом возвращался, усовершенствовал, доводил до ума, но вот уже в первых ее набросках появляется гениальная андреевская находка. Появляется некто в сером, именуемый он. Это авторский комментатор. Я помню, когда мне было там лет 7-8, и я любил все изучать всякие страшные сказки, мать мне читала эту пьесу, и я получал от нее большое удовольствие, надо сказать. Потом, я помню, когда я стоял, это уже так из личных воспоминаний, стоял я в наряде по КПП, и мать приехала в часть, там иногда родителей пускали, и увидела, что у меня в наряде по КПП, хитро спрятанная под журналом посещений, лежит андреевская жизнь человека. На что она только меланхолически сказала: нашел место. И действительно, если подумать, для чтения в армии, где абсурд тотален, это практически идеальная книга. Я перечитываю ее регулярно. Не для того, чтобы погрузить себя там в некоторое состояние, не для того, чтобы напомнить себе о краткости и бренности всего живого, а просто, чтобы задать себе некий литературный камертон. Потому что это вот это тот редкий случай, когда андреевская дурновкусие переходит в некую высшую фазу, да, крайности сходятся. Конечно, это ужасно, когда выходит Бравич и начинает, держа свечу в руке, читать ненавидимый им текст. «Вы, пришедшие сюда для забавы и смеха, смотрите и слушайте. Вот пройдет перед вами жизнь человека с ее темным началом и темным концом. Ярко горит свеча, но убывает воск, но убывает воск». Есть гениальная запись, которую тоже детям бывает очень хорошо поставить. Она лежит там среди шиловских архивов и в сети совершенно доступна, где сам Леонид Николаевич хорошо поставленным баритоном читает вот этот дробный сыплющийся текст с той же самой вот этой интонацией. Это упоительно, конечно. Но большего представления о театре Комиссаржевской ничто вам не даст об этой стилистике. Но при всем при этом... Это действительно очень хорошо драматургически построено. Ведь из чего складывается знаменитая пятая картина? Она складывается из трех звуков. Это шепот старух, это стоны и проклятия умирающего человека, и это отзвуки бала, страшной полечки, которую Сац специально для МХТ написал, когда носятся вот эти вот тени, и все время звучит: «Ты умираешь, а ты помнишь? Тебя сейчас не будет, а ты помнишь? Ты никогда больше не восстанешь, а ты помнишь?» И идут вот эти куски из всех предыдущих четырех картин. Это гениальный звуковой монтаж, это здорово придумано, и это работает эмоционально. Как всегда в театре, в искусстве грубом работают простые грубые вещи. И когда встает этот умирающий человек, кричит: «Я не побежден, я умираю, но проклинаю тебя!» И все это время шепоты старух, сидящих по углам: «Нам все равно, нам все равно». Там и старухи действительно очень здорово сопровождают эти действия. Вот родился человек, но он еще не знает, и они перехихикиваются между собой. Конечно, это галимый Метерлин. Конечно, любой, кто читал «Слепых», конечно, любой, кто читал «12 песен», он очень хорошо понимает, как это сделано. Вообще, технику повтора лучше всех Метерлин отработал, технику рефрена. Ну, он был поэт прекрасный, уж, конечно, получше Андреева. И, конечно, в андреевских пьесах метерлинковщина торчит густым ежом, там цитат каких-то, аллюзий, но он действительно, Метерлинк, лучший драматург своего времени, что говорить. Там достаточно прочесть «Смерть Интажили» сейчас, или тех же «Слепых», ну, я уж не говорю про «Синюю птицу», которая действительно очень хорошая пьеса. И детям, кстати, всегда полезно, когда речь идет об Андрееве, напоминает замечательную оттуда цитату: «Те, кто пойдут с детьми, умрут через несколько секунд, а те, кто не пойдут, а те умрут на несколько секунд позже». Вот это такой очень оптимистический тоже подход к делу. Вот метерлинковские повторы, метерлинковские интонации, конечно, прекрасны в жизни человека. Но главное, самое прекрасное, что там есть, это тема неготовности смириться. Тема, ну пусть не проклятия, но тема протеста. Потому что герой Андреева, лирический герой Андреева, его авторское «я» никогда не смиряется с жестокостью мира. И весь его вопль об этой жестокости мира – это бессильный, бесполезный, но все-таки протест. И это очень хорошо звучит сегодня среди тотальной покорности, среди идеологии, что не так живи, как хочется, как Бог велит, Вот герой Андреева, он не смиряется с чудовищным миропорядком. Он протестует против него, хотя этот протест никому не нужен. И это может быть сегодня самое живое и горячее, что есть. Что касается лучшей пьесы Андреева, ну, я тут колеблюсь. Многие скажут вам, конечно, что это «Черные маски», многие, что «Жизнь человека». Я склоняюсь к «Черным маскам», потому что эта пьеса просто построена очень хорошо. Рецепт, по которому она сделана, сейчас в мире очень востребован. Знаменитый американский кинохит для умных «Сияние чистого разума», конечно, сделан по этой же схеме. Я напомню вам немножко, как там происходит действие. Там герой хочет избавиться от девушки, которая его измучила, и заказывает своего рода ментальную чистку, чтобы ее стерли за ночь специальным там методом из всех структур его мозга. И вот он спит, а потом во сне ему становится ее жалко, и он хочет ее спрятать. Спрятать любой ценой, в любой сцене, которая где-то глубоко-глубоко в структурах его мозга запечатлена. Он пытается ее спрятать там в сцене подростковой, где он онанизмом занимается, но тем не менее чистильщики приходят и туда. Но под конец он ее прячет в детском саду под столом. И там ее не находят. И она в его памяти уцелела, и у них весь роман возобновился с новым места. Перенос действия в мозг персонажа — это очень сильный прием. Вот у Андреева это срабатывает к четвертому акту. Мы не знаем, что такое замок герцога Лоренцо. Мы не знаем, что это его мозг. Но очень страшно придуман пир в зале замка, куда вдруг приходят таинственные темные, вот эти черные мысли, черные маски. Кто они такие, мы не знаем. Я варварски совершенно, конечно, украл у Андреева этот замечательный прием в первой главе романа «Орфография». Там, но там, по крайней мере, поставлена цитата. Ну, ссылка там поставлена. Они все время тянутся к огню. В общем, они действительно, эти темные, у них есть отличительная черта. Они боятся огня и тянутся. Вот это гениально сделано. Они все время тоже перехихикиваются, переговариваются, как вот эти страшные голоса у Акутагавы. Кстати, все шизофреники мира мыслят одинаково. И вот они, значит, подбираясь к огню, они как бы душат его своими телами. А самое интересное происходит на чердаке замка. Там сидит одинокий шут, а на этот чердак никак нельзя попасть. Потому что на этом чердаке там двойник герцога Лоренцо, и там спрятано самое страшное. А спрятана там мысль о том, что герцог Лоренцо-то он незаконнорожденный. И он об этом знает, но боится, что узнают остальные. И вот эта мысль сводит его с ума. Замок – это его мозг. Чердак – это его подсознание. Черные маски – это черные мысли. А пожар – это безумие, в котором гибнет, в конце концов, замок. Но до четвертого акта-то мы же ведь этого не знаем. Поэтому нам очень интересно. Это хороший, страшный, классический триллер, над которым, кстати, Горький, мне кажется, так издевался именно потому, что как-то Андреев приближал к нему самому темные стороны его подсознания. И он от них бежал. Говорит, ну что такое, Леонид, ну ты не изучаешь даже реальность. Написано все на капре. У тебя герцога Лоренцо зовут Спадара. Но это его один из, это его фамилия. Но Спадара — это же сапожник. Но ты же не напишешь в России «Князь сапожников». И действительно, Ди Спадара — это был такой рыбак, очень любимый Горьким. Это именно ему принадлежит замечательная фраза о Ленине: «Так смеяться может только честный человек». Правда, смеялся-то Ленин над тем, что пьяный Ди Спадара упал и пропахал носом довольно значительную клею на капре. Вот тогда-то Ленин расхохотался, а рыбак, вытирая ушибленный, сказал: «Ну, так смеяться может только честный человек». Эту историю широко рассказывают на капре. Но, тем не менее, да, действительно, имя бедного рыбака попало в титул герцога. Не думал Андреев о таких вещах, да? Ему слабо было бы, то есть не слабо было бы назвать русского князем Сапожниковым, но ведь не в этом же прелесть. Прелесть в том, что замечательно уловлен сам алгоритм безумия, механизм его постепенное расползание. И, строго говоря, «Черные маски» – это лучшая, наверное, в России пьеса о сумасшествии. А лучшая пьеса о супружеской измене – Екатерина Ивановна, которую я тоже горячо всем рекомендую, если дети захотят. Это прекрасная пьеса о том, как муж сначала начинает дико ревновать, сходит с ума от ревности по несуществующему поводу, и тем, в конце концов, сподвигает жену на то, что она начинает ему изменять. Страхи материализуются, не нужно думать об этом, не нужно заглядывать, не нужно все время диктовать жизни худший ход вещей. Ну и последнее, о чем здесь надо было сказать, прежде чем мы перейдем к вопросам и ответам. Даже если бы Леонид Николаевич ничего вообще никогда не написал, то русская литература все равно была бы ему обязана великим вкладом. Даниил Леонидович Андреев, величайший русский духовидец, автор книги «Роза мира», которая нам, школьникам 80-х, была известна еще в машинописи особенность, значит, нашего знакомства с нею, ну, моего лично, составляла в том, что когда я в 84-м поступил на журфак, у нас на первом курсе был отвратительный предмет «История зарубежной печати». Изучали там в основном марксистскую печать, «Неорейнише Цайтунг» и всю прочую бильберду, которая никому даром не нужна. Преподавательница этого курса увлекалась эзотерикой. Рассказывала она нам в основном о Даниле Андрееве. Читали мы «Розу мира» уже тогда в машинописных копиях и в ксероксах. И это на меня производило огромное впечатление, гораздо большее, чем весь марксизм вместе взятый. И когда я должен был сдавать зачет на эту тему, то я как раз ей все про Данила Андреева и рассказал, и благополучно с этим зачетом ушел, как и вся наша группа. Чтение «Розы мира» – это совершенно необходимый опыт для сегодняшнего школьника. Это наш ответ Толкину, наш ответ фэнтези. Но просто надо подчеркнуть, что наш строитель вот этих миров, только у нас вместо Средиземья у нас всякого рода Уицраоры, это строитель этих миров был еще и величайшим мыслителем, а не просто сказочником. И те мысли, которые там высказаны о судьбе России, о Блоке, о Пушкине, те великие мысли о Серебряном веке, о революции, которые там содержатся, это на самом деле прямое провидение будущего. Я не склонен думать, что Даниил Андреев был уж таким уж духовицем, уж таким уж Сведенборгом, уж таким уж Блейком. Я просто думаю, что он, как все очень умные люди, в высочайшей степени духовной сосредоточенности во Владимирской тюрьме и после на свободе, он действительно провидел будущее. Его мысли разгонялись до того, что начинали как бы видеть изнанку истории. Как человек, движущийся со скоростью света, видит изнанку предмета. Он был гениальным мыслителем и превосходным писателем, очень многое унаследовавшим от отца. Прежде всего, божественную ясность и силу изложения. И если дать детям почитать стихи Даниила Андреева из «Ленинградского апокалипсиса», если дать им почитать куски из «Розы мира», особенно те, что о Блоке. Ведь, понимаете, одна из сильнейших сцен в русской литературе – это когда в камеру Владимирского централа к Даниилу Андрееву приходит Блок, вот в том его виде, как он во втором томе, опаленный языками подземельного огня, и между ними происходит диалог. Это один из тех кусков, благодаря которым русскую литературу будут еще читать очень долго. И я категорически против того, чтобы от детей закрывать этот опыт по тем предлогам, что они не поймут или что он слишком эзотеричен. Вот они-то как раз поймут, потому что еще в их способностях попытаться вызвать Блока на подобный разговор. К ним он еще явится, к нам уже нет. Поэтому, как сказала мне однажды Наталья Трауберг, Богу надоели наши молитвы, а когда ему молятся люди вроде вас, это для него большая удача. Вот это может быть очень правильно. Поэтому к школьнику он еще может прийти. И поэтому поговорить о Леониде Андрееве, о Данииле Андрееве, как о величайшей династии в русской литературе, которая продолжила гениальный духовный опыт Серебряного века, это тема, которая может детей буквально сегодня заинтересовать. Ну вот то немногое, что я хотел изложить, а если у вас есть какие-то вопросы, давайте их обсудим, потому что Андреев писатель дискуссионный, и думаю, что половина примерно собравшихся в столь холодный день его ненавидит горячо и искренне, а половина очень сильно любит. Вот. Ну, конечно, мы не поссоримся на этом, но это может спровоцировать любопытную полемику. Повисло гнетущее молчание. Неужели все любят Андреева? Чего? Про что? Про что, про что? А, с удовольствием. Ох, с удовольствием. Ох уж это с радостью. Сейчас подробно расскажу. Сейчас подробно все расскажу. Сейчас. Сейчас. Значит, смотрите, какая история. У Андреева есть две гениальные повести, которые я не стал бы рекомендовать детям. Но одну рекомендовал бы, может быть. Это, конечно, «Елеазар». Потому что это такой, значит, действительно русский Стивен Кинг. У Кинга есть замечательный совершенно роман «Кладбище домашних животных», в котором дети задают такой вопрос. Там, они обсуждают проблему. Вот Иисус крикнул: «Лазарь, иди вон». Почему он обращается к Лазарю, когда на самом деле, кроме него и Лазаря, в усыпальнице никого нет? Он обязательно называет его по имени, когда кричит: «Иди вон». А почему? Вот именно так. Джад, старик, там объясняет, потому что если бы Иисус крикнул: «Иди вон», все покойники поднялись бы, все мертвые встали бы, а он хочет воскресить одного Лазаря. История Елиазара или Лазаря там у Кинга рассмотрена с абсолютно андреевских позиций. И у меня есть серьезное подозрение, что Кинг читал эту повесть, потому что, ну, если он читал, скажем, Синявского, который на него, по его признанию, сильно влиял, и если он читал Достоевского, то почему бы ему не прочесть Леонида Андреева? Ну, просто поскольку он оттуда напрямую скоммуниздил сюжет, то в этом признаваться как-то не очень прилично. А скоммунижено главное, тот, кто оттуда вернулся, вряд ли бывает прежним. И он уже не очень хороший. Вот из праздника воскресения Лазаря у него сделана ужасная история. Взгляды Лазаря никто не мог вынести, поэтому ему выжгли глаза и бросили умирать в пустыне. Кроме того, от него все время смердело и говорил он людям одни только гадости, а потом вообще от них ушел. И надо ли было воскрешать? Это вот, как я уже говорил, особенности андреевского отношения к христианству. Андреев не христианин или плохой христианин. Для Андреева, ну, плохих христиан не бывает, но для Андреева, во всяком случае, может быть, здесь даже первые будут последними. Я не исключаю, что Господь его расцеловал, увидавши, потому что, ну, действительно, он очень правильно осуществляет христианскую программу, он защищает правильные ценности. Но принять милосердного Бога он не может. Ну, такое устройство души. Поэтому у него, значит, Бог всегда либо провокатор, как в Иуде Искариоте, либо творец недобрых дел, когда Лазаря воскресили, а Лазаря уже нет места среди людей. Что касается Иуды Искариота, то это не Андреев придумал. Это прозаическая версия шведской поэмы, забыл, как называлась, и забыл, кто, собственно, написал про Иуду, какой-то второстепенный шведский поэт. История Иуды-провокатора, она очень широко известна, что Христос заставил Иуду предать себя, потому что иначе не было бы служения. Это не то чтобы глупость, это, ну, просто, это, как вам сказать, ну, я эстетически же смотрю на все эти вещи. Мне кажется, что история об Иуде-предателе эстетически сильнее, чем история об Иуде-провокаторе. А вот хитрый Христос, который подговаривает Иуду, предай, предай меня, а то не будет подвига, это как-то пошло, это, ну, затеняет образ Христа. Если бы Христос считал нужным ему это сказать, он бы ему это сказал открытым текстом или рассказал бы притчу соответствующую. Но Иуда, он необходим во всякой общине, во всяком сообществе. Это эстетическая необходимость. Ну, можно там сослаться на повесть Бориса Стругацкого «Бессильный мир сего», где это просто обосновано. Поэтому мне кажется, что Иуда Искариот – это вещь пошлая. Вот ничего не могу с собой сделать. Мне такой Христос эстетически неприятен, неинтересен. Я знаю, что он был другой. Ну, а поскольку Леонид Николаевич действительно шел дальше всех барьеров, когда надо было, да, вот здесь бы я его остановил, допустим. Но детям это может быть интересно, почему можно им это рекомендовать. Но я бы рекомендовал все-таки Лазаря или Елиазара, потому что она, во-первых, лучше написана, а во-вторых, что самое ужасное, это правда. Если бы Лазарь, а он, скорее всего, воскрес, действительно воскрес, то я не очень представляю, о чем ему было бы разговаривать с живыми. Он же, помните, там, «Господи, уже смердит», помните знаменитую цитату, вот, ну, не очень это как-то, ему было бы трудно во всяком случае. Так что к религиозным сочинениям Андреева, к его вот на эти мотивы, я отношусь достаточно скептично. Но это вовсе не отменяет того, что вам они, может быть, нравятся больше всего. Да и пусть, вообще, чем больше дети читают, хотя бы и дряни, тем это лучше, как мы с вами понимаем. Вот. А в остальном у нас все понятно, да? Или если нет, то давайте, мы можем поговорить душевно, что там на улице холодно. Если все более-менее понятно, то тогда в следующий раз мы поговорим про Куприна, а через следующий раз про Маяковского. Ладно, да, спасибо вам большое, побежали.